Доброе утро, уважаемые зрители! В самом разгаре сезон отпусков. Многие уже спланировали свои свободные дни, но наверняка есть и те, кто еще не определился, каким образом будет набираться сил. А даже если отпуск позади, то ведь каждую неделю нас ожидают выходные, в которые тоже нужно как-то выдохнуть и зарядиться энергией для новых трудовых будней. Сегодняшнее утро посвятим разговору о способах отдыха. Меня зовут Ирина Пономарева, в прямом эфире программа «Четверть часа». А нужно ли нам это – отдыхать? Вот настоящие подвижники вообще ночами не спали, прилягут в сугроб ненадолго и дальше бредут. Как, например, вредный отец Нафанаил, описанный в книге «Не святые, святые». А уж отпуск делали это настоящего христианина. Вот монахи живут всю жизнь за монастырскими стенами и особо не путешествуют. Может быть, христианин должен всегда трудиться и бодрствовать, и выходные отпуска ему вообще не положены. К тому же отдых в наши дни зачастую связан с большими финансовыми затратами, а это уж вовсе не порядок, нельзя же сорить деньгами. Задумаемся вместе с иеромонахом Макарием Маркишем.
Надо ли людям отдыхать? Знаете, иногда некоторые бывают недовольны. Особенно из таких замечательных, наших добрых и очень хороших женщин, на плечах которых лежит дом, дети, муж, работа. И они крутятся, бедные, как белки в колесе. И потом еще утверждают, что так и должно быть. Нет, так не должно быть. Обязательно человеку нужен отдых. Непременно. И, дорогие мужья, если вы читаете и слушаете, что я говорю, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Это ваша обязанность по отношению к вашим женам. Ну и жен по отношению к мужьям тоже. И родители по отношению к детям тоже. Организовать, позаботиться, провести отдых в какую-то меру. В здравую меру, в разумную меру. Но отдых обязательно должен быть. И беда наша, да, беда, как и многое другое, что у нас происходит в жизни, это вот избыток чего бы то ни было. Есть людям надо? Надо. Люди объедаются, страдают от полноты лишнего веса. Там, не знаю, путешествовать надо? Надо. Вот начинается куда угодно. Египет, Тунис, Марокко и Турция несчастная, куда угодно, носят людей по всему миру. Они теряют связь со своей родиной. Ну и так далее, и тому подобное. Читать новости надо, надо. В результате они уходят с головы в интернет, оттуда не вылезают. Так вот так же и с отдыхом. Коммерция. Мы не можем быть против коммерции, но мы не можем давать себя в рабство коммерции. Так вот есть коммерция и отдых. Коммерция – отдых, который людей просто берет на аркан и тащит в какие-то формы отдыха, которые отдыхом-то не назовешь. Ведут дети, ведут взрослых куда? Естественно, в торгово-развлекательный центр. Дети не дурачки, они прекрасно понимают, что если привезти папу с мамой в торгово-развлекательный центр, глядишь, чуть перепадет. И вкусненькое, что им нравится по какой-то причине. Лишь купит что-нибудь. Но все так отдыхают. Торговый, развлекательный, значит, надо развлекаться, заодно что-нибудь еще приторговать. Подумайте сами головой, что даст вам отдых. Даст ли вам отдых пребывание в дикой суете и толпе в каком-нибудь там, значит, торговом центре, даже если он называется развлекательным. И что это за развлечение? Дает ли оно вам пользу? Дает ли оно вам отдых? Сообразите сами. И будьте разумными, ну, как сказать, заботливыми отцами-матерями, чтобы донести это понимание до детей. Если вы будете детям говорить, нет, ноги моей там не будет, мы поедем к тете Маше и будем там у нее отдыхать перед ее телевизором. Но вряд ли это вашим детям понравится. И вряд ли они с этим, что называется, смирятся. Они будут считать себя обделенными, они будут называть вас, дорогие родители, тиранами. И ничего хорошего это не приведет. Вы должны употребить ваш родительский опыт, ваш разум, рассудок для того, чтобы найти форму отдыха, хорошую, приятную, приемлемую, привлекательную для ваших детей и требуемую для вас. Если это вы сделаете, вы окажетесь победителями на всех фронтах.
Да, нельзя все-таки равняться мирскому человеку на иноческий образ жизни. Запереться в четырех стенах, ни с кем не общаться – это отмечает даже иеромонах. Но в то же время, если внимательно присмотреться, прислушаться к себе, то можно заметить, что после посещения торгово-развлекательных центров на душе как-то пусто. После просмотра телевизора совсем не хочется молиться, а туристические поездки порой нарушают режим посещения богослужений, соблюдения постов и вообще духовного бодрствования. Душу охватывает расслабленность. Однако между понятиями «отдых» и «расслабленность» не обязательно ставить знак равенства. Говорят, лучший отдых – смена деятельности. Для тех, кто много общается, отдых – побыть в тишине. Кто обычно пребывает в уединении – пообщаться с близкими по духу людьми. Кто много двигается по долгу службы – посидеть с хорошей книгой. Для тех, кто, наоборот, прикован к компьютеру, отличным способом набраться силы, вдохновения может быть лесной поход или труды на огороде. И, как ни странно, многим подойдет паломническая поездка. Это труд, ведь нужно молиться, понуждать себя рано вставать, терпеть сложности и непредсказуемость пути, по-хорошему участвовать в послушаниях, так или иначе помогать храму или монастырю. Но это и отдохновение. Душа освобождается от уныния и сразу становится легче. Лица подвязающихся в святых обителях напоминают о тленности земных проблем, и какие-то заботы уже не кажутся непосильными и вообще необходимыми, отпадает лишнее. Есть возможность почувствовать вечность. Наверное, мечтой каждого христианина является паломничество на святую землю. Но не каждому это под силу. А вот с телеканалом «Союз» вы можете отправиться в Иерусалим прямо сейчас. Конечно, это не заменит настоящего паломничества, но все-таки даст возможность прикоснуться к истории святой земли. А может быть, кого-то это вдохновит спланировать реальную поездку к месту земной жизни Господа Иисуса Христа. Сегодня побываем у цветочных ворот древнего города.
Две тысячи лет назад, в первом веке, один раввин, ученик знаменитого рави Акива, шел по цветущему лугу со своим учеником, мальчиком. Мальчик увидел цветы на лугу, стал их собирать. И вдруг совершенно неожиданно горько-горько расплакался. Равин подошел к нему и стал утешать и спрашивать, почему ты так плачешь. Мальчик сказал: «Я увидел цветок, который когда-то мы с моим отцом использовали для изготовления ладана для ветхозаветного храма». К этому моменту храм уже был разрушен римлянами. А этот мальчик, который принадлежал к семье, владевшей секретом изготовления ладана, был уже давно сиротой. Действительно, изготовление ладана было делом священным, и знала рецепт и все 11 ингредиентов, входящих в состав ладана, только одна единственная семья в Иерусалиме. И передавалось это из рода в род, от отца к сыну. И в Библии мы с вами тоже не находим перечня всех растений, которые входили в ладан. Всего только несколько перечислены, среди них, например, корица, кассия. А вот тайной остается, из чего же все-таки полностью состоял ладан. И рави Акива стал умолять мальчика: «Сейчас храм уже разрушен, — сказал он, — прошу тебя, чтобы это знание осталось. Расскажи мне, какие еще растения вы с отцом использовали?» Мальчик долго отказывался, но потом рассказал. На следующий день мальчик умер. Вот так рассказывают у нас иудеи, подчеркивая, что Господь, видимо, не хотел, чтобы тайна приготовления ладана для ветхозаветного храма была кому-либо рассказана и открыта последующим поколениям, ведь храма у них теперь нет. Но есть, мои дорогие, ворота, самые скромные ворота Иерусалима, с самым красивым названием и очень интересной историей, около которых сегодня я и беседую с вами. Называются они «Цветочные ворота». На самом деле это даже не ворота, это, в общем-то, такое отверстие в стене, проделанное в башне все того же знаменитого султана Сулеймана Великолепного. В XVI веке при султане здесь не было ворот. Была обыкновенная сторожевая башня и была маленькая калиточка. Сбоку в эту калиточку можно было пройти жителям города, пронести какой-то небольшой товар. Но потом ее за ненадобностью заложили. И вот в XIX веке жители города упросили турецкие власти сделать все-таки для них приличные ворота в этом месте, потому что за ними уже в старом городе расположился в то время довольно большой жилой район. И вот, как говорят у нас, ворота эти изначально назывались Ас-Сахира, что в переводе означает «поднявшийся на поверхность земли». Рядом, неподалеку, есть мусульманское кладбище. И вот мусульмане верят, так же, как и иудеи, так же, как и мы, христиане, что мертвые в последние времена восстанут и поднимутся на поверхность земли для суда. И вот постепенно название это за несколько веков исказилось и превратилось в Баб-эз-Захар, что означает «цветочные ворота». Евреи этому обстоятельству очень обрадовались, потому что действительно неподалеку от этих ворот были северные ворота, ведущие с Храмовой горы в сад, в котором росли те самые благовонные деревья и растения, из которых и делался ветхозаветный ладан, и рецепт которого знал тот самый мальчик, с которого мы начали с вами наш сегодняшний рассказ. Некоторое время эти ворота назывались еще и рыбными. Полагаю, что это те самые рыбные ворота, которые упоминаются в книгах Ездры и Неемии, где рассказывается о том, как еврейский народ восстанавливал разрушенный вавилонянами храм. 70 лет храм лежал в руинах, а народ находился в вавилонском плену. И вот когда царь Кир, наконец, отпустил народ обратно в Иерусалим, стали восстанавливать и сам разрушенный город Иерусалим, ворота Иерусалима и, конечно же, Иерусалимский храм. Когда все было готово, назначили торжественный день обновления храма, то есть освящения ветхозаветного храма. И вот, как рассказывается в Библии, вышли два хора, примерно с того места, где теперь Явские ворота, и пошли они в разные стороны, вокруг города, пока два хора не встретились около Храмовой горы, и так вместе с пением псалмов вошли в новый храм, и началась служба, началось освящение древнего Иерусалимского храма. Это тот самый второй храм, в котором впоследствии будет воспитываться Пресвятая Богородица, где будет молиться наш Господь Спаситель. Описывая маршрут одного из хоров, древний автор упоминает некие рыбные ворота в северной стене города, мимо которых они шли. Как раз здесь мы с вами и находимся. И что интересно, до сих пор, войдя в цветочные или рыбные ворота, попадаешь к большому рыбному магазину. Ну, рыбу-то мы с вами сегодня покупать не будем, а что-то интересное и вкусное, надеюсь, купим. Пойдемте в старый город цветочными воротами. Цветочные ворота ведут нас, опять же, в мусульманский квартал старого города Иерусалима. Здесь обыкновенный жилой район. Туристы здесь ходят крайне редко. И в основном торговля, магазинчики, лавочки. И мы с вами идем, да, открыто, мы с вами идем покупать очень вкусный фалафель. Сейчас вы узнаете, что это такое. Вот так жарят его в горячем раскаленном масле, а делают из турецкого гороха, который в России называют нут. Фалафель – вещь очень питательная. Съешь пару штук, и можно сказать, ты уже почти пообедал. Кама уле хат хамешекель кимат мухан. Фалафелевое сердечко, посыпанное кунжутом. Так, мои дорогие, перекусывают усталые гиды и паломники в старом городе Иерусалиме у цветочных ворот. Впрочем, без гида я вам в этот район углубляться не рекомендую. Здесь действительно к туристам не очень привыкли. А дороги, улицы здесь такие путанные, что прям как в бриллиантовой руке. Помните, направо, налево и все, и вы потерялись, кричи «мама, караул». Ну, если только вот выйти за фалафелем. Пахнет совершенно потрясающе, просто... До скорых встреч!
Поездка в Иерусалим порой оказывается кардинально отличающейся от тех паломничеств, к которым мы привыкли. Здесь очень многолюдно собираются представители разных культур и религий. Огромный поток информации может даже мешать молитвенному настрою. К такой поездке нужно готовиться, заранее узнавать о здешних святынях, просить у Бога, чтобы Он прикоснулся к нашему сердцу. Мы надеемся, что программы, посвященные Святой Земле, помогут будущим паломникам, а также станут утешением для тех, кто не имеет возможности путешествовать. Доброго всем дня, сил и вдохновения!